Приложение. Важные события, поразительные факты исполнившихся пророчеств. Это приложение подготовил Лоуэн, секретарь отдела религиозной свободы при Генеральной конференции адвентистов седьмого дня. Панорама событий, которые, согласно пророчеств, отметят последние часы перед вторым пришествием Христа, наполняет сердце исследователя особым вдохновением. Существует опасность, что беспечный и невнимательный читатель может не уловить значение событий, совершающихся на наших глазах, считая их за простые факты естественного течения истории. Тем не менее, из этих событий стали важным показателем факты, что определенные пророчества, имеющие великое значение, находятся в процессе исполнения. Посему давайте отметим здесь 11 выдающихся заявлений из Библии и духа пророчества, проследим их исполнение в действительных событиях. Первое. Мост через пропасть. В книге «Великая борьба» мы читаем: «Протестанты Соединенных Штатов одни из первых протянут руку через пропасть, чтобы подать ее спиритизму. Затем они вместе перешагнут ее, чтобы подать руку римской власти». И под влиянием этого тройственного союза эта страна пойдет по следам Рима в попрании прав совести. Поразительный факт, но это так. Кардинал Кушинский при написании пасторского письма употребил слово «пропасть», чтобы описать разделяющую сферу между протестантизмом и католицизмом. В течение нескольких прошлых столетий было или великое молчание, или своего рода озлобленная дискуссия. Споры между нами и теми, которые, подобно нам, носят имя христиан, но в молчании или во взаимных обвинениях всегда между нами была великая пропасть. Через эту пропасть нам необходимо проложить мост. Ральф Хислан, профессор экуменических наук, директор программы повышенного религиозного курса изучения при Унионной теологической семинарии, выступая на межрелигиозной дискуссии, посвященной церковному единству при Протестантской и Епископальной Церкви Небесный Покой, сказал следующее: «Если Христос в самом деле вручил Петру и его преемникам этот царственный авторитет, а он имел право дать такой авторитет, чтобы глава церкви на земле мог иметь власть поддерживать истину, вопреки всякому заблуждению, в таком случае небезопасно сопротивляться любвеобильным призывам Вестника Христа». Разрешите добавить, что воплощение учения о личности в данный момент истории наиболее убедительно проявилось в лице Иоанна 23-го. Епископ методистской церкви Джеймс Мэтьюс, президент Массачусетского совета церквей, сказал: «Теперь со всеувеличивающейся силой должен быть услышан голос по обе стороны так называемой пропасти разделения. Этот голос, брат, должен раздаться с обеих сторон. Тогда мы обнаружим, что пропасть, возможно, не так широка и глубока, как предполагалось. Конечная цель католицизма — совершить полное объединение и принять протестантов обратно в свое стадо, как вполне достигших уровня римских католиков». Отметим высказывание отца Фрэнсиса Корнелла, теолога Католического университета Америки: «Хорошее общение и дружественные отношения среди всех христиан, несомненно, являются полезными в качестве вспомогательного средства. Но конечная цель экуменизма, как католики понимают ее, представляет из себя единство в вере, поклонении и признании наивысшего духовного авторитета епископа Рима. Это очень хорошо изложено в высказывании кардинала Беа. Главная задача Экуменического совета — приготовить путь к постоянному единству, согласно желанию Божьего, путем улучшения отношений между католиками и некатоликами. А папа Иоанн 23, обращаясь ко всем, отделившимся от Рима, сказал: «С любовью Отца мы надеемся на ваше возвращение». Такие честные требования, которые мы ставим в известность нашим отделившимся братьям, это наша конечная цель и причина участия в экуменическом движении. Мы проявляем это на практике, пытаясь обратить даже преданных протестантов. Необычный совет, всецело соответствующий пророчеству о союзе между протестантами и Римом, заключается в высказывании доктора Тамбура, из протестантской епископальной церкви. В журнале «Религиозные новости служения» он сказал: «Служитель епископальной церкви посоветовал, чтобы Ричарда, кардинала Кушинского, римо-католического архиепископа Бостона, пригласить занять пост, который освободился после ухода в отставку старшего епископа протестантской епископальной церкви Артура Лихтенберга. Преподобный Вендел Тамбора, ректор церкви святых невинных младенцев из Хайленда-Фелл, штат Нью-Йорк, выразил свое предложение в письме к редактору журнала «Живая церковь» от 17 мая. В этом епископальном еженедельнике сказано: «Принимая во внимание, что уход в отставку епископа Лихтенберга по состоянию здоровья поставил церковь перед проблемой, ректор заявил: „Я внимательно продумал кандидатуру, обладающую авторитетом, чтобы предложить предстоящей Генеральной конвенции съезду, чтобы они могли глубоко с верой продумать и пригласить на пост старейшего епископа Ричарда, кардинала Кушинского“. Служитель допустил в случае, если по влиянию Святого Духа кардинал Кушинский примет это предложение, это будет величайший прорыв в церковной стене разделения в течение всех поколений. Он заметил, что такой прорыв потребует разрешения папы Павла VI и пересмотра епископального канона веры. Несомненно, богодухновенные слова «и дивилась вся земля, следя за зверем» вполне исполняются в наше время. Когда вы рассуждаете над выражением «мост через пропасть», включите следующие абзацы. Филадельфия, штат Пенсильвания. Книга подчеркнутых различий между католиками и лютеранами отменена 21 членом правления церковного воспитания при Объединенной Лютеранской Церкви. Аннулирование этой книги было объяснено следующим образом. Во время санкционирования этой книги были отмечены различия, которые оказались незначительными после бесед между представителями двух вероучений и лучшего понимания друг друга. Можете ли вы представить себе, какой была бы реакция Мартина Лютера на такое заключение? Различия были незначительными. Или обратите внимание на следующие факты из телеграфного сообщения агентства United Press International. Кастел Кандольфо, Италия, 18 августа 1964 года. Вчера папа Павел VI принял в аудиенции модератора, проповедника Халкинса из Объединенной Пресвитерианской Церкви США. Халкинса, первого из негров, занимающего этот пост, сопровождали доктор Евгений Блейк, ответственный служитель Объединенной Пресвитерианской Генеральной Ассамблеи, и Ричард Дэвис, председатель Пресвитерианского комитета по экуменическим отношениям. В конце аудиенции папа и посетившие его пресвитериане совершили вместе молитву Господу. Один за другим религиозные руководители протестантского мира, связанные со Всемирным Советом Церквей и экуменическим движением, направляют свой путь к Риму. Во-первых, широкая платформа для объединения, принятая современным протестантизмом, представила возможность включения в этот союз Римо-католическую церковь. Во-вторых, подчинение Священного Писания воле церкви поставило великодушный протестантизм на одну платформу с Римо-католической церковью, в такой мере, как это касается учения церкви. Второе. Католицизм не изменился. Не без причины было выдвинуто утверждение в протестантских странах, что католицизм в наши дни не широко расходится с протестантизмом, как в прошлом. Да, действительно, изменения произошли, но не в папстве. Католицизм во многом сходится с современным протестантизмом, но это потому, что протестантизм слишком низко упал со дней реформации. Журнал «Тайм» дает некоторые представления о вышеприведенном утверждении духа пророчества, как католики и мир трактуют его. Католические теологи смотрят на протестантских теологов с новым подходом в духе дружбы и уважения. Это изменение включает в себя не просто увеличение терпимости, но скорее является следствием изменения, которое произошло в среде протестантизма. Изменение, которое, с одной стороны, принудило протестантскую теологию быть ближе к традициям церкви, а с другой стороны, из-за своей глубины предложила настоящие изменения по отношению к католической теологии. Ведущие католические теологи излагают нам свое мнение относительно какого-либо изменения в католической церкви, веря, что облегчат возвращение отделившихся братьев. Если католицизм опустит хотя бы каплю изучения о своей исключительной функции быть посредником между Богом и человеком, он, несомненно, не сможет быть более католицизмом. Ради экуменической миссии католик может позволить себе только одно – переменить тактику. Он должен просить, раньше принуждали силой, протестантизм возвратиться в католицизм. Отношение католической церкви к этому вопросу особенно ярко выражено в журнале «Наш воскресный посетитель». Протестантизм также не прав теперь, как и в 1517 году. Священный долг католиков – распространять слово и сделать Америку католической. Отец Исаак Хекер основал миссионерское общество святого апостола Павла в 1838 году в Нью-Йорке с определенной целью – сделать Америку католической. Они все еще заняты этим делом и совершают его хорошо. Это цель каждого епископа, священника и религиозного последователя в этой стране. Никакой католик не может иметь доброй совести, заняв курс попустительства или даже простого сосуществования с некатолическим обществом. Задолго до нашего времени Елена Уайт указала на позицию сообразования, которая должна проявиться со стороны протестантизма. В настоящее время протестанты смотрят на католицизм с гораздо большей благосклонностью, чем в прошлые века. В тех странах, где католицизм не пользуется успехом, и паписты с целью приобретения влияния ведут примирительную политику, господствует всевозрастающее равнодушие к учениям, отделяющим протестантские церкви от папской иерархии. Протестанты начинают думать так. «В конце концов, несмотря на все, мы уже не так далеко расходимся в важнейших вопросах, как это думают другие, а незначительная уступка с нашей стороны установит более лучшие отношения между нами и Римом». В марте 1963 года августинец, кардинал Беа, глава Ватиканского секретариата «Содействие христианскому единству» сказал в Гавардском университете следующее. «Римо-католическую церковь, возможно, неправильно поняли, восприняв идею, что ее настоящая экуменическая склонность к риску и откровенность означает готовность пересмотреть какое-либо из ее установившихся догматических положений». Что же церковь намерена сделать? Она готова исполнить свою ответственность более образно и современно представить эти установившиеся положения. Третье. Отказ от принципов Конституции. Когда наша страна отвергнет каждый принцип своей Конституции, как протестантской и республиканской власти, примет участие в распространении папского заблуждения и обмана, в таком случае мы должны знать, что наступило время для необычной работы сатаны, что конец очень близок. Ниже будет представлен отдельный случай отвержения американских демократических принципов. Тем не менее, он является показателем глубоко укоренившихся чувств, которых придерживаются многие. Автор этой статьи, иезуит, указывает на тот факт, что американская конституция сравнительно недавно принята и недостаточно испытана. Я не испытываю благоговения, не говоря уже о восхищении, которое каждый живущий здесь придает американской конституции. Я желаю услышать, когда некоторые американцы пробудятся и воскликнут: «Дайте нам справедливость, дайте нам правила хорошего тона, и пусть сойдет в ад американская конституция». В конце концов, американская конституция, наиболее уважаемый документ, была составлена в особый период истории. Всего около 200 лет назад я беседовал с неким господином из северной части Англии, чей дедушка пытался сдерживать американских бунтовщиков. Ночью перед этим я убежал из Лондона и спал в августинском монастыре, построенном в 1248 году. Возможно, по этой причине я не мог достичь столь великой важности вещей, насчитывающих лишь два столетия давности. Это бурное высказывание человека, имеющего свою цель – получить правительственные деньги для церковных католических школ. Он расстроен, когда осознает неумолимую римо-католическую кампанию ради получения государственных средств. Иерархия предлагает относиться к этому вопросу с доверием, что такие средства будут принадлежать им по законному праву, что они получат их. В каждом таком случае сквозит самонадеянная уверенность в превосходстве Римо-католической церкви. Когда бы Римо-католическая церковь не рассуждала о государственной помощи своим школам, нетерпеливое пренебрежение к настоящим конституционным барьерам не может быть сдержано. Нетрудно скрыть свое нетерпение и презрение к чувствам совести других, которые отличаются от ее понятий. Этот дух может воодушевить силы, которые в конце концов откажутся от принципов Конституции. Мы с благоговением признаем, как точно вышеописанное положение соответствует картине, ясно раскрытой в пророчествах, касающихся наших дней. Четвертое. Поддержка церковных учреждений со стороны государства. Следующее заявление духа пророчества обращает наше внимание на одобрение и поддержку, которое государство уделяет церкви и ее учению. В книге «Великая борьба» мы читаем следующее высказывание. «В происходящих в настоящее время движениях в Соединенных Штатах, чтобы обеспечить поддержку государственной власти в вопросах церковных учреждений и обрядов, протестанты идут по следам католиков. Больше того, они открывают дверь папству в приобретении в протестантской Америке утраченного им господства в Старом Свете. Решение Верховного Суда США, что воскресные законы в пределах провинции относятся к компетенции светской власти, является первым шагом в исполнении этого места духа пророчества. Хотя слово «учреждение» ссылается более на законы и учения церкви, такие как благоговение пред первым днем недели, все же это слово применено к различным учреждениям и средствам церкви, применяемым для совершения ее работы. 10 декабря 1963 года был издан закон об обеспечении воспитательных учреждений. Им предоставлялись безвозмездные суды и займы из федеральных доходов. Для этих целей было отпущено 1 миллиард 200 миллионов долларов. Эти деньги также можно было использовать для церковных колледжей, чтобы построить помещения для нерелигиозных целей в городах. Кажется, что в настоящее время наибольшая опасность, чтобы уничтожить отделение церкви от государства, будет исходить от сильного желания церковных руководителей получить государственные средства. В 1963 году судья Дуглас высказал свое совпадающее мнение о позиции Абингтона против Шемпа. «Наиболее эффективный путь, чтобы обосновать любое учреждение, финансировать его. И эта истина отражена в призывах церковных групп о выделении общественных средств для финансирования их религиозных школ. Финансирование церкви, будь то в ее строго религиозной или любой другой деятельности, в равной мере не соответствует Конституции, как я понимаю эту статью, содержащую оговорку. Здесь намек на первую поправку Конституции США, которая в частности гласит: «Конгресс не будет издавать никаких законов относительно упрочения религии или запрещения ее свободного проявления». Эта поправка составляла часть Билля о правах, который вошел в силу в 1791 году. Средства для этой деятельности могут быть формально юридически отдельными от средств для других видов деятельности. Но религиозное учреждение представляет из себя неразделимое целое, живой организм, который укрепляется через увеличение числа обращенных в эту веру, когда укрепляется любой из его отделов через содействие других источников, помимо его членов. Доктор Эрнест Вилькинсон, будучи президентом Бригемского молодежного университета в Прово, штат Юта, получил из федеральных средств для университета в течение 5 лет ссуду в сумме 3 миллиона 750 тысяч долларов. Будем надеяться, что большинство церковных воспитателей проявят мужество, чтобы отказаться от средств кесаря. 5. Замаскированные воскресные законы. Пророчество. Движение за воскресный день в настоящее время прокладывает себе путь во тьме. Руководители этого дела скрывают свои истинные намерения, а многие из присоединившихся к этому движению не видят, к чему оно приведет. 29 мая 1961 года Верховный суд США решил, что воскресные законы соответствуют Конституции. Один из представителей Верховного суда, судья Бреннан, выдающимся образом повторил слова «Вестницы Господней» в изложении своего несогласия с мнением Верховного суда по воскресным законам. В данном случае суд, без особого почтительного одобрения, отозвавшись о столь большой согласованной религиозной свободе в прошлом, заявил, что любой значительный интерес будет оправдывать его введение в религиозную практику. Если такие нововведения не замаскируются под видом некоторых нерелигиозных общественных целей. В духе пророчества мы читаем выражение «мрак», «скрывают», а в мнении Верховного суда мы слышим это в словах «маскируются под видом». Несомненно, это поразительное высказывание идеи двумя личностями, которые не имели возможности для сговора. Доктор Мелвин Форней, будучи исполнительным секретарем Союза Дня Господня, написал в официальном журнале общества «Руководитель Дня Господня» следующее. Третий вызов исходит из среды христианской церкви. Есть небольшое число служителей и других христианских руководителей, которые сознают, что мы не имеем права навязывать наш день поклонения другим. Они заявляют, что вопрос поклонения – вопрос совести, он должен быть оставлен на усмотрение нашей совести. Хотя эта группа внутри церкви и небольшая, но она представляет реальную причину для тревоги. Доктор Форней здесь подчеркивает религиозную ценность воскресного законодательства. Когда впоследствии был задан вопрос, почему его организация не представила этот аргумент перед Верховным судом США, когда рассматривался воскресный закон, доктор Форней письменно ответил: «Как организация, мы воздерживаемся от поношения своего друга в суде в письменном виде, ибо считаем благоразумным представить доказательства в пользу Дня Господня как вопрос гражданского закона вместо закона на религиозной основе». Таким образом, воскресные законы выдвигаются под видом содействия здоровью и благосостоянию людей, скрывают истинную причину для их введения. Главный судья Уоррен согласился, что воскресный закон своим происхождением обязан религии, но доказывал, что в настоящее время он представляет из себя просто светский мирской интерес. Его коллега, судья Дуглас, не согласился с этим выводом и заявил, что воскресные законы всегда будут религиозными из-за их происхождения. Доктор Самуэль Джарнес, бывший в то время исполнительным секретарем Союза Дня Господня в штате Нью-Джерси, написал статью под заглавием «Никогда на основе воскресения». Хотя его организация неоднократно подчеркивала ценность воскресного законодательства, чтобы свято хранить воскресный день, его первое предложение в этой статье звучало: «Необходимо определить однажды и навсегда, что воскресные законы, принятые нашей нацией, это не религиозные законы». Чтобы указать на недостаток доказательств в заявлении доктора Джарнеса, я ответил ему следующим образом: «Доказывают, что воскресные законы – это не религиозные законы. Никакая тщательная маскировка не в состоянии скрыть религиозное значение воскресных законов. Хотя Иаков покрыл свои руки козьей кожей и оделся в богатые одежды своего брата Исава, это не изменило его голоса и факта его рождения. Подобным же образом никакая мирская маскировка не сможет скрыть религиозного происхождения воскресных законов, имеющих свои исторические корни в религиозном законодательстве 16 столетий назад. Не заглушит голоса религиозного фанатизма, которым они ясно высказываются. Профсоюзы и различные торговые деловые круги могут быть обмануты, веря, что воскресные законы – это просто светские регулирующие меры, а это именно точно то, что предсказано пророчеством. Шестое. Провозглашение истины о субботе. Кто-либо может спросить, Поскольку Священное Писание предсказало о воскресных законах, а Дух Пророчества ясно предначертал, каким образом воскресные законы будут изданы в наши последние дни, почему адвентисты седьмого дня должны противостоять этим законам? И тактично ли будет замедлять исполнение этого пророчества? Почему не содействовать более строгим воскресным законам, ведь чем они строже, тем лучше? Действуют ли адвентисты седьмого дня в согласии с волей Божьей, когда противодействуют тому, что Он предсказал для обязательного исполнения? Почему Господь допустил, чтобы воскресные законы были введены любым путем? Вестница Господня отвечает: «Господь в Своем провидении планирует события, далеко отстоящие от нас. Он допустил, чтобы воскресный закон был выдвинут на переднюю линию, чтобы суббота, содержащаяся в четвертой заповеди, могла быть представлена перед законодательными собраниями. Таким образом, руководители нации могут обратить свое внимание на свидетельство Слова Божьего в пользу истинной субботы. Если это не послужит для их обращения, оно будет свидетельством для их осуждения». Правитель Массачусетса назначил комиссию, чтобы рассмотреть устаревшие воскресные законы этого штата. Пастор Мелли Милос, председатель Южной Новоанглийской конференции, был одним из назначенных членов этой комиссии. Во время первого заседания каждый член комиссии высказывал свою позицию по отношению к воскресным законам. В конце этого заседания один из членов комиссии взял пастора Милоса за руку и искренне спросил: «Где вы позаимствовали взгляд, что день покоя — суббота?» И воистину, часть цитаты Духа Пророчества, приведенная выше, буквально исполнилась. Правитель штата Мэриленд также назначил комиссию для изучения воскресных законов. Эта комиссия объявила о созыве специального публичного собрания, где люди должны высказывать свои убеждения относительно воскресных законов. Все послеобеденное время было представлено для дискуссии. Одни высказывались за, другие против воскресных законов. В конце собрания председатель комиссии, обращаясь к своим коллегам, сказал: «В течение послеобеденного времени мы слышали повторяющиеся возражения против воскресных законов, что они по своей сущности религиозные. Теперь, если нам удастся иметь воскресные нерелигиозные законы, мы не будем иметь никакого затруднения». В этот момент в аудитории поднялся один человек и попросил разрешения изложить предложение, которое поможет разрешению этого вопроса. Ему разрешили. Он вышел вперед и, обращаясь к собранию, сказал: «Я Франк Брасингтон, пастор Сильверспрингской баптистской церкви. Господин председатель, если вы желаете найти основания для соблюдения субботы, я могу порекомендовать вам наших друзей». Адвентистов седьмого дня. Ибо, господин председатель, вы можете прочитать всю вашу Библию и не найти ни одного слова, которое повелевало бы святить воскресенье как субботний день. Поэтому, господин председатель, смело продвигайтесь вперед и издавайте любые воскресные законы, ибо в первом дне недели, дне солнца, нет ничего святого. Этот случай пробудил многих слушателей, соблюдающих воскресенье, не только в зале собрания, но и по всей стране, даже лиц, занимающих высокое положение, которые полагали, что воскресенье — седьмой день недели. Согласно заявлению Духа Пророчества, воскресные законы будут выдвинуты для обсуждения. Все это предоставит возможность рассказать людям об истинной субботе. Седьмое. Возможности для проповеди Евангелия. Проповедники Евангелия должны направиться во все места, где мысли людей встревожены вопросом воскресного законодательства и обучением религии в воскресных школах. В городе Шревепорт, штат Луизиана, проводился референдум относительно соблюдения воскресенья. Непосредственно перед этим адвентисты седьмого дня провели ряд программ по радио и телевидению, излагая исторические основы воскресного законодательства и свои возражения по этому поводу. Два дня спустя, после референдума, было получено письмо, в котором сказано следующее: «Я, учитель воскресной школы, весьма заинтересовался вашей телевизионной программой относительно субботы. Мой класс как раз изучает 10 заповедей. Мы пытаемся постичь именно то, что в действительности требуется. Не можете ли вы нам рассказать больше о четвертой заповеди? Ведь какая трагедия произойдет, если наш Господь при своем возвращении найдет нас соблюдающими неверный день покоя? Пастор церкви адвентистов седьмого дня посетил их и нашел группу в 135 человек, желающих посещать библейские курсы каждую неделю. В этой местности вскоре появилась новая община адвентистов седьмого дня. Все это в результате интереса, проявленного в ходе обсуждения воскресного закона. Опыты, подобные этим, напоминающие о работе Святого Духа в апостольской церкви, многократно умножатся по мере того, как наш народ воспользуется интересом, проявленным к воскресному законодательству. Восьмое. Религиозная поправка к Конституции. Незадолго перед концом 19-го столетия происходила кампания, чтобы внести поправку в американскую Конституцию, провозглашая народ США христианской нацией. Ссылаясь на это движение, Уайт писала в журнале Review and Herald следующее. «В Конгрессе США предложена поправка Конституции. Если она будет принята, должно последовать давление и притеснение. Должны ли мы разрешить, чтобы эта поправка была свободно принята, отняла от нас наши преимущества и права, ибо мы соблюдаем заповеди Божьи? Да поможет нам Господь пробудиться от спячки и оцепенения, которые обладали нами в течение многих лет. Если вопрос религиозной поправки войдет в силу, в нашей стране в настоящее время это должно быть осознано нашим народом в каждой общине. Пусть каждый увидит в этом точное исполнение пророчества и пробудится, согласно требований кризиса, чтобы они более не находились в оцепенении и смертоподобном сне. На протяжении более чем поколения религиозные поправки, казалось, прекратили свое существование. Однако, после решения Федерального Верховного Суда относительно молитвы и чтения Библии в общественных школах, движение за религиозную поправку снова возродилось. После провозглашения Верховного Суда возникла историческая эмоциональная реакция в некоторых сферах страны. Через Конгресс прошло более 140 законопроектов, предлагавших поправку Конституции. Но в 1964 году особый интерес привлекла так называемая «поправка Беккера». Мистер Беккер в своем предложении пошел дальше разрешения, касающегося молитвы и чтения Библии в общественных школах. Вторая часть его резолюции, как поправка Конституции, должна читаться следующим образом. Часть вторая. «Ничто в этой Конституции не должно рассматриваться как запрещение». Благоговейно верить в Бога или Верховное Существо, полагаться на Него или просить помощи у Него в любом правительственном или публичном документе, процессе, церемонии, школьном учреждении или любом месте, при чеканке денег и денежном обращении или обязанности Соединенных Штатов. Не означают ли слова «просить помощи у Него» в любой правительственной церемонии, как запрос на позволение совершить или провести протестантское служение, согласно прихоти Государственного департамента. Когда Беккер представил свою поправку перед особым юридическим комитетом, ему был задан вопрос, каким образом молитвы могут быть применены в школах. В конце концов он согласился, что этот вопрос надо передать под ответственность местных школьных правлений. Затем его спросили – что родители должны сделать, если молитвы и чтение Библии будут одобрены в школе? Мистер Беккер предложил воспользоваться преимуществом голосования и выбрать новое правление школы. В этом смысле религия должна стать частью избрания каждого школьного правления. Поскольку имеется 50 454 школьных района, последует более 50 000 религиозных битв в день избрания школьных правлений. Каждый учитель должен подвергнуться религиозному испытанию. Он должен решить, сможет ли он добросовестно совершать требуемую молитву и употребить вариант предписанного чтения Библии. С подобным испытанием также встретится каждый учащийся, когда перед его совестью встанет вопрос, участвовать ли ему в этих религиозных служениях или нет. Конечно, мистер Беккер предусмотрел, что эти молитвы и служения должны совершаться на добровольной основе. Но многие суды в Америке заявили, что общественное давление на детей и желание иметь одобрение со стороны школьных товарищей воспрепятствует многим детям сделать добросовестный выбор. Девятое. Религиозное соблюдение, навязанное силой закона. Когда в США будет учрежден принцип, что церковь может использовать или же управлять государственной властью, что религиозное соблюдение можно в принудительном порядке проводить в жизнь посредством законов, одним словом, авторитет церкви и государства должен приобрести власть над совестью, тогда настанет момент торжества Рима в этой стране. Когда Верховный суд рассматривал обстоятельства, связанные с воскресным законом, было доказано, что воскресные законы не религиозного характера. Выражая несогласие, судья Дуглас доказывал, что они все еще религиозные. Вопреки представленному впечатлительному доказательству, суд определил, что воскресные законы — светские законы. Воскресному законодательству был дан вес закона. В 1962 году в штате Массачусетс к существующим воскресным законам была прибавлена поправка, согласно которой соблюдатели субботы сохраняли свои рабочие места открытыми по воскресеньям. Она была одобрена Государственным сенатом 7 июня 1962 года 21 голосом против 14. Сразу же в католическом журнале Pilot в статью от редактора был направлен удар на сенаторов, которые голосовали за эту поправку. Были напечатаны их имена с обещанием, что они должны помнить о следующем избрании. В этой статье от редактора говорилось: «Сенаторы ответственны за воздействие, которое может повлиять на уничтожение соблюдения воскресения в угоду этим людям, в основном евреям и адвентистам, которые поклоняются в субботу». Это было откровенное признание, что религиозные побуждения были преобладающими. В следующее воскресенье католики посетили служение в районе Бостона, организовали встречи с сенаторами и побудили их к пересмотру поправки. Согласно свидетельству репортеров, яростные нападки были столь бесчеловечны, что они были почти невыносимыми по своей интенсивности. В понедельник утром поправка была пересмотрена, и после краткой дискуссии соотношение голосов было резко изменено — 31 голос «за» и 8 «против». Мы имеем за собой пророчество. Мы также встречаем ясное доказательство того, что религиозное соблюдение может быть навязано силой закона. Это слово «истина» и его исполнение уверенное. Десятое. Дети Божьи названы врагами закона и порядка. Соблюдающие субботу по Библии будут объявлены врагами закона и мира, разрушителями морали в обществе, нравственности и единства. На них будут смотреть как на главную причину, вызывающую суды Божьи на землю. Их добросовестность и верность будут представлены как упрямство и непокорность, неуважение к властям. Их будут обвинять в недовольстве правительства. Внимательное изучение заявлений двух церковных руководителей даст нам представление о том, как эти слова могут исполняться. Прежде всего, обратим внимание на слова кардинала Кушинского. «Как я полагаю, католики Соединенных Штатов Америки чувствуют, что лишь одно может спасти Латинскую Америку, даже в ее отношениях с этой страной. Это римо-католическая религия. Это единственная связь, разделяемая всеми. Некоторые некатолические секты, такие как свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня и другие экстремисты, совершают неизмеримый вред, уничтожая веру бедных людей. Они просто расширяют путь, делают его более привлекательным и более приемлемым для армии коммунистов». А теперь обратим внимание на слова методистского епископа. «Если мы согласимся на незащищенное, широко открытое воскресенье, которое станет подобно любому другому дню, мы скопируем программу неверующих коммунистов и проявим еще большую глупость, одобряя то, что оказалось в их случае несостоятельным». Возможно, это последнее высказывание как нельзя лучше подчеркивает исполнение слов Эллен Уайт. «Современный протестантский мир видит в небольшом обществе, соблюдающих субботу, Мардохея у ворот». А теперь обратим внимание на последнее пророчество в этой серии. 11. Сатана попытается сделать невозможным соблюдение субботы. Слова сатаны нечасто цитируются в Священном Писании или в трудах духа пророчества. В Библии его слова отмечены всего три раза – в Эдеме, в опыте Иова и при искушении Христа. В книге «Пророки и цари» Эллен Уайт следует необычной практике. Она цитирует длинное заявление сатаны. Из этой речи мы выделим следующий абзац. «Таким образом, мир станет моим. Я стану правителем земли, князем мира. Я приобрету такую власть над сознанием людей, что суббота Господня превратится в предмет всеобщего презрения. А знамение? Я сделаю так, что библейскую субботу будут считать признаком неверности по отношению к правителям земли. Человеческие законы будут настолько строги, что люди не осмелятся соблюдать седьмой день, субботу. Из-за боязни лишиться пищи и одежды они вместе с остальным миром будут нарушать закон Божий. Земля будет находиться под моим полным владычеством». Не столь давно прозвучал авторитетный голос, подтверждающий, что Римо-католическая церковь ответственна за изменение субботы. В своей известной энцикле «Mater et Magistra» папа Иоанн XXIII писал: 249. Церковь никогда не упускала возможности настаивать на том, что третья заповедь у католиков третья, вторая удалена. «Помни день субботний, чтобы светить его, будет тщательно соблюдаемо всеми». 251. «Мы увещеваем, как и должно, словами самого Бога всех людей, как общественных официальных лиц, так и представителей работодателей и рабочих, чтобы они соблюдали эту заповедь, самого Бога и католической церкви, глубоко осознавали в своих душах, что они ответственны перед Богом и обществом в этом отношении». Во время второй сессии Второго Ватиканского собора 25 октября 1963 года было вынесено решение, за которое проголосовало 2058, против 9, о постоянном календаре с постоянным днем Пасхи. В журнале «Христианское столетие» от 13 ноября 1963 года в колонке от редактора широко освещалось это решение собора с особенным отзывом и благосклонностью подчеркивалось назначение постоянного установления даты Пасхи. Далее следовало обращение. «Мы советуем Всемирной конференции представителей различных христианских вероисповеданий поддерживать и привести к полному завершению то, что Второй Ватиканский собор смог достичь. В вышеизложенном необходимо отметить два пункта. Во-первых, руководитель католической церкви снова возложит ответственность на свою церковь за изменение субботы. Во-вторых, подчеркнута усиленная кампания за реформу календаря. Действительно, на Втором Ватиканском соборе было подчеркнуто, что решение об изменении календаря предусматривало, что оно будет приемлемым и угодным для других христиан. Однако, есть доказательства, что всем этим руководит сила, находящаяся за кулисами всего движения, особенно благосклонная к изменению календаря, даже если это повлечет за собой распад недельного цикла. Ведь факт остается фактом. Невозможно иметь постоянный календарь, а в то же время сохранить недельный цикл. Можем ли мы представить себе экономические затруднения тех, которые попытаются соблюдать субботу согласно творческой неделе, когда она будет блуждать из недели в неделю в календаре с пустым чистым днем? Нетрудно представить затруднения и смущения даже в рядах хранителей субботы, когда такой календарь будет принят. Возможно, это будет одно из средств сатаны, чтобы проявить свое гордое хвастовство. Заключение. Мы рассмотрели 11 пророчеств. Мы отметили некоторые случаи исполнения этих пророчеств. Что любящий Бог мог сделать больше, чем предостеречь свой народ о приближении конца? Пионеры этой вести проповедовали силой пророчества Библии. Они верили в их исполнение. Если бы они могли встать и увидеть то, что мы видим, услышать, что мы слышим, они могли бы воскликнуть громким голосом. Это час исполнения пророчеств. Сегодня время возвысить голос, подобно трубе, громким голосом провозгласить трехангельскую весть и закончить дело Божие. Последний час в истории Земли быстро приближается. Что еще необходимо сделать, нужно сделать быстро. Примем чудесное обличение Божие для личного очищения от греха. Пусть Его сила сделает нас способными свидетельствовать о Нем. Мир нуждается, чтобы узнать обо всем этом. Мы, Его вестники, провозглашающие последние чрезвычайно важные события, с которыми вскоре встретится мир.
День земли спешит к закату, приближая час расплаты, но пока еще открыта благодать. Дух Святой к сердцам взывает, грех оставить побуждает, чтобы гибель с миром злым не разделять. Дух Святой к сердцам взывает, грех оставить побуждает, чтобы гибель с миром злым не разделять. С каждым днем борьба острее, и ряды борцов редеют, силы зла сошли, чтоб дать последний бой. Только где еще есть сила, чтоб Дух Божий победила, кто за истину, с тем будет Дух Святой. Только где еще есть сила, чтоб Дух Божий победила, кто за истину, с тем будет Дух Святой. Дух обещанный однажды утолит людскую жажду, Бог прольет его на слуг своих дождем. Все сердца уже готовы принять дар по Божью слову, чтоб пустым не оказаться вдруг потом. Все сердца уже готовы принять дар по Божьему слову, чтоб пустым не оказаться вдруг потом. К людям с вестью о спасенье возвещать Христа ученье, Дух Святой вести.